Вот, собственно говоря, и настал тот день, когда мы вновь встречаемся с Захаром Прилепиным. И сначала здравствуй, Захар.
Привет.
Евгений Вышенков с нами в студии. Здравствуйте, Евгений
Владимирович.
Вот, начну с простого вопроса. Буквально несколько дней назад я разговаривала с Арханом Памуком и задала ему вопрос обычный про героя. Вот, и он ответил дословно, что если страна нуждается в герое, то этой страны не все в порядке. Как ты считаешь, наша страна нуждается в герое?
Я не знаю, я с большим уважением отношусь к Архану Памуку. Он замечательный писатель, действительно серьезный. Но вот то, что он произносит, мне кажется, это уже такой продукт западной культуры, причем квазикультуры последней эпохи, последних там полста лет. Потому что что такое изменилось со времен начала века или античности, или средних веков? Люди всегда нуждаются в образце, и если место для образца пустое, значит, его занимают разнообразные симулякры. Люди, которые выдают себя за героев, там, или являются антигероями, или являются вообще антителами. И это место никогда не должно быть пустым. Там должны быть какие-то образцы поведения мужеского, женского, там, какого угодно. Поэтому Архан, не знаю, может быть, он как-то длинно эту мысль потом витиевато обосновал, вот, но в этом виде она, мне кажется, абсолютно ничтожной. Это, знаете, очень часто люди вот так вот говорят, которые, допустим, ну, таких квазилиберальных взглядов, они говорят, надо жить в мире, где нет никаких идеологий, не должно быть никаких идеологий, вот ни левых, ни правых, и тогда будет мир. Это все вранье, потому что люди одновременно подсовывают, собственно, свою идеологию, но делают вид, что они ее не подсовывают. Они просто хотят, чтобы не было левых, правых, а были только они. То же самое вот люди, не про Архана сейчас говорю, просто люди, которые говорят, что нет, не надо никаких героев, не надо никаких героев, они тут же заполняют это условным там Дом-2, Ксения Анатольевна сидит и разруливает разных персонажей. Не конкретно Ксения Анатольевна, которую я очень люблю, а просто вот тут же появляется нечто такое, что заполняет это место, с которого молодые люди берут манеру поведения, там, образцы мысли, жестикуляции и прочего.
Ну, вот герои и война — это идеальное, да, совпадение такое, и пространственное, и временное. А вот сколько времени вы смотрите вообще, сколько времени вас вообще интересует слово «война»?
Первая книжка, которую я прочитал, была про Евпатия Коловрата. Мне было тогда 5 лет. Книжка настольная была книга будущих командиров Митяева. Не Олега, а другого Митяева. Николая, по-моему, его звали. Вот, и поэтому, конечно же, в контексте советских военных песен, книжек про гражданскую войну, книжек там про Чапаева, все-все это... Я помню, что уже на исходе советской власти в 91 году меня не приняли в комсомол тогда за аномальное поведение, за длинные волосы, за серьгу в ухе. Но я помню, что я единственный был точно в классе человек, который верил в пионеров-героев. Все это, всему этому относился просто с абсолютным таким восторгом. Вот, поэтому всегда интересовало, так профессионально уже там.
А вот именно если мы возьмем ситуацию на Донбассе, на Украине, сколько времени вы...
Я этим занимаюсь?
Да, внимательно туда.
Ну, так вот, если уж какой-то надо принести на «Эхо Москвы» камин-аут, то я честно признаюсь, что создание подразделения я начал заниматься, задумался об этом в августе 2014 года. Тогда, конечно, у меня не было никаких для этого возможностей. Я пытался подтянуть там своих ребят из ОМОНа с 20-летней давности службы, но они уже взрослые, уже не настолько были боевиты. Потом уже в октябре 2014 года я встречался с Пургиным в ДНР, предложил ему собрать батальон там. Пургин сказал, да, что я готов, только говорит, самых будешь их кормить. Вот, потом Пургина сняли, ну и там это очень долгая история. Сначала я там был как военный корреспондент, потом я там возил гуманитарку, потом с декабря 2015 года я стал советником Захарченко. И уже вот как бы набрав веса, набрав уже огромное количество знакомых, уже зная там всех, я уже, ну, это сложилось тогда, когда оно сложилось. Хотел бы раньше, получилось сейчас.
Вот информационный повод, да, если мы возьмем там новости, да, и будем, понятно, что это заголовки, они обречены на там какую-то пошлость или быстроту. Если мы возьмем ключевые слова, кроме вашей фамилии, то, значит, там батальон, замполит и так далее, да, вот такой вот, такие вот билборды мы бы смогли бы сделать из этих заголовков. А вы кто? Вы там сначала вы писатель, либо вы, ну, условно говоря, солдат, либо вы гражданин, либо вы герой. Вот, ну, вот, я понимаю, что все это может мешаться, но вот если по мере важности.
Прошу прощения. Дело в том, что когда вот в июле мы начали создавать батальон, даже фотографии сохранились с этого дня, когда вот мы там договорились с главой и с некоторыми персонажами прочими. И тогда я еще думал, что я могу как-то параллельно какие-то разнообразные проекты вести, потому что, ну, в большом счете, для того, чтобы приехать в Россию там, и за два дня снять 8 телепрограмм, никакой сложности нет. Да. Но у меня там еще множество других прочих проектов. Когда уже в октябре эта история прошлого года завертелась уже, я уже к ноябрю стал понимать, что мне надо уже обрубать многие концы, потому что это просто невозможно. Уже в декабре, уже там в январе я ни одной колонки уже не написал, уже два проекта просто закрыл, и сейчас третий тоже закрывается, потому что, ну, когда я вот завтра я приеду в Донецк, я точно знаю, что вот в 8 утра я встану, я буду до 12 носиться, как угорелый, я не читаю, не пишу, не думаю о литературе, не... Ну, то есть, это вообще просто эта жизнь, она тебя уносит вообще... Ну,
это работа.
Это работа, которая забирает тебя всего, да. И в этом смысле там, конечно же, наряду там с боевыми задачами существуют задачи там и дисциплинарные, и политические, кстати, на самом последнем месте. Вот это слово «политрук», оно на самом деле ничего не означает. Да. Уже наш милый друг Гозман уже написал целую колонку. Дело в том, что должности политрука нет вообще в природе. Зачем он, собственно, развенчал замечательных еврейских литераторов Великой Отечественной войны, которые многие были политруками, я совершенно не знаю. Я не политрук.
Я думаю, что тут вопрос не в Гозмане или в ком-то, а в том, что любому журналисту, который пишет новость, ему нужно в одну строчку соединить смыслы. Да? И это самое удобное слово для понимания.
Да? Гозман написал целую колонку, все-таки тут не одна строчка. Написал политрук – самая отвратительная типа профессия.
Он отталкивается от спама, понятно, от спама новостей. А так, то получается, это работа, в которой много хозяйственных мелочей. Вообще, в любой работе много мелочей, да, конечно. И это важно. Но тогда вы работаете там и работаете здесь. Здесь у вас тоже работа.
Ну, если вам нужно технологически все это расписать, да. То есть сайт «Свободной прессы», который уже работает сам по себе без меня. Я, честно говоря, там не был уже год. Есть программа «Чай с Захаром» на Царьграде, которая снимается один день, 4 программы, и она на весь месяц готова. И есть программа «Соль», которая тоже снимается в течение одного дня. По сути, я могу приехать на 2 дня, на выходные буквально, приехать в Россию, и все, 28 там, дней и 29 дней я там нахожусь. Сейчас вот у меня обязательства перед издательством. Я на самом деле, когда вся эта шумиха началась, я в легком состоянии невроза и некоторого раздражения, я отменил весь этот 10-дневный рейд. И, честно говоря, мне жена повлияла. Она сказала, не смей перед кем оправдываться. У тебя гастроль, езжай и наплюй на всех. Те люди, которые видят Тандвайси, они знают, сколько там провел времени, чем ты там занимался. Ты не обязан ни перед кем оправдываться. Вообще, ты должен денег заработать и привести их в батальон. Так что возьми себя в руки и езжай. Вот. Ну, я не скажу, что она еще сказала. Я думаю, ну, действительно, в конце концов, что я должен как бы из-за этого шума теперь как бы скрыться от всех. И я думаю, я назло вам поеду, вот, сделаю эту гастроль. Вот он сегодня заканчивается, завтра я возвращаюсь в Донецк, и все эти люди, я не знаю, что они теперь будут писать. Потому что это каждый день было. А почему Прилепин, типа, в Москве, а не на передовой? А почему он в Москве? Ну, вот сейчас я буду на передовой. Что вы будете мне теперь говорить?
Ну, каждый по-своему что-то скажет.
Да мне плевать совершенно.
Ну, я не думаю, что может быть вообще плевать.
А можно я как раз вот такой женский вопрос задам? Захар, мы с тобой в один день родились. Я, например, очень ужасно отношусь к критике и очень тяжело ее воспринимаю, очень тяжело воспринимаю грязь, которая за моей спиной идет, которая в любом случае есть. А ты?
Да нет, в какой-то момент, когда я только входил в мир литературы, мне казалось, что нужно вести себя вот так вот. В традициях Золотого века и выискивать всех людей, которые тебя оскорбляют. Я помню, что 2 критиков я специально ловил и заставил их на всю жизнь молчать обо мне. Вот они с тех пор ничего не говорят. Но потом я понял, что это просто абсурд. В нашем мире социальных сетей просто это невозможно, это очень глупо. Ты просто тратишь, во-первых, огромное количество времени на эту ерунду, а потом и нервов. И так как я давно уже вызываю раздражение у большого количества людей, я действительно там оброс каким-то количеством мяса там и костных наростов, которые я действительно очень мало на это реагирую. Если реагирую, то больше с восторгом. Вот последнее, вот то, что я о чем сейчас говорил перед этим, это было связано с другим. Я переживал за тех людей, которые мне верят, и они получали такой огромный массив разнообразной негативной информации, а я знаю, что люди верят, они пересылают мне деньги, они помогают там батальон, детям, старикам. Мне, я ради них хотел как-то ситуацию немедленно выправить, но потом понял, если верят, значит, должны верить в любой ситуации. А так в целом нет. Я давно уже успокоен. Ну что, ну, как, если бы я переживал, я бы уже развалился на сотни частей. Потому что это невозможно. Можно в один день просто открыть интернет и прочитать 15 статей, где тебя просто смешивают с грязью. И главное, врут в какой-то совершенно аномальной просто пропорции. Пархоменко придумывает про то, что это как бы там в издательстве просто решили сделать такой пиар-ход, и мой менеджер это придумал, и все прыгали до потолка. В то время, как в издательстве, когда я сказал, несите мне фразу на обложку, что я майор армии ДНР, там был страшный скандал. Там директор требовал запретить эту книгу, убрать эту фразу. Только через мой труп. Там был ужаснейший скандал просто. Еле продавили просто. Я сказал, я это не сдам, если вы не напишете, что я майор армии ДНР. То есть было полностью противоположно тому, что говорит Пархоменко. Причем сам Пархоменко работал в Васте. Он мог туда позвонить и узнать, как все было на самом деле, но он осмысленно врет. Вот. И вот, когда вот это вот накопилось какой-то массив этих разнообразных фейков, мне один мой товарищ сказал, я понял, что конспирологии не существует, потому что вот там есть 10 вариантов как бы объяснения этого события. Они все не имеют никакого отношения к действительности. Все просто. Я сам знаю, как все происходило, и это все вранье. Про Кремль, там, про пиар, про книгу, про подгон добровольцев. Все не имеет никакого отношения к действительности. Это очень смешно. Мы живем в мире, ну, иллюзии. Я думаю, а если во всем остальном тоже то же самое происходит там, да? Как смешно тогда Путину, например, который знает, как все обстоит на самом деле, а вот это вот мир состоит из вспышек ложной информации непрестанно.
Нет, то, что вы говорите про колонки и так далее, это вообще все мне напоминает Воронью Слободку. Вот, это есть некое сообщество людей, как угодно их можно назвать, блогерами, журналистами, писателями, которые зависимы от нападок друг на друга и зависимы от дружбы друг с другом. Это на самом деле их количество стремится к нулю, да, с точки зрения статистики. Что такое там 0,001% населения? Я говорю о другом, да, о тех людях, которые там каждый день ходят на работу и тоже имеют какие-то представления и так далее. Они не читают колонки ни Гозмана, ни Вышенкова, ни Прилепина, наверняка, да? Они либо читают...
Не совсем так.
Ну, вы хотите сказать, что... Там вот столь активный интернет, он от Карпат до британских морей.
И... Я хочу сказать, что вот те сгустки информации и идей, которые мы с вами поставляем, они потом, мы просто, к сожалению, не в состоянии отследить эти пути, но потом они из уст в уста, из более сложных там конфигураций наших политологических статей на странице «Комсомольской правды» МК, оттуда на телеканалы телевизоров, они становятся доступны для всей страны. И люди живут в том контексте, который мы с вами придумали. Вот то, что вот я лично произносил, там, начиная там, с 96-го года, когда я впервые опубликовал свою статью, я точно знаю, что вот мои мысли, мысли там, условного там, Лимонова, Параханова, они расползлись, они въелись в мозги, и они теперь стали чем-то общепонятным, общепринятым. И если бы мы это не произносили, вот знаете, с тем же самым Пургиным в ДНР, когда мы разговаривали, он говорит, как ни парадоксально, но вот там, как бы мы к нему не относились, вот к идее Новороссии и Донбассу, там, и ДНР, и ЛНР, он говорит, это все придумал Дугин, Параханов и Лимонов, они придумали другую Россию, тогда это казалось полным абсурдом, дикостью какой-то. Но вот это воплотилось, это существует. Это просто слова, произнесенные слова, какие-то концепты, которые ничего не значили для 4 там, миллионов жителей Донбасса. Они их не читали, этого Дугина. Но эти концепты, он в итоге стал этой реальностью. Там кому-то отвратительный, кому-то там приятный, это не важно. Просто он стал реальностью. Поэтому никакая не Воронья Слободка. Нормально. И Гозман, и Полоскова, и Прилепин. Все мы работаем по сути, со страной. Она просто сразу об этом не догадывается.
Хорошо. Ну, вы, в общем, сказали, что сила слова, если мы сожмем, да, это в одну фразу, тогда так, примерно как вот я, как руководитель, передо мной сидит писатель, известный, абсолютно неважно, как я к нему отношусь, известный писатель, это факты, без всяких иронии. Соответственно, у него есть такие конкурентные преимущества. У него есть слово, которым он может наносить там пользу или вред. Этот писатель говорит, я займусь работой. То есть тоже важной, но на самом деле хозяйственной работой и так далее, да. Но это то же самое, что там нападающий там, хорошей команды футбола, скажет, вы знаете, я займусь там настольным теннисом, мне это нравится. Да? А зачем?
Ну, затем, что не надо писать много книг. В них нету никакой... Во-первых, я написал 17 книг. И их достаточно. И люди, которые говорят, иди пиши, они их все их не читали. Как бы, прочитайте, я еще напишу, пока вы будете их читать. Я только что еще одну выпустил. Мне, чтобы написать книгу, мне нужен один месяц. Я же не пишу с утра до вечера. Понимаете? Для того, чтобы писать, надо существовать. Надо жить сначала, а потом писать. Это не то, чтобы я там поехал искать материал. Я и когда не был на Донбассе, я тоже не писал с утра до вечера. Я занимался самыми разными вещами. В том числе я музыкой занимаюсь. Вот вы сказали про теннис. Я в кино сейчас, в прошлом году снял, сейчас его будут выпускать. Ну и так далее. Чем только не занимаюсь, чтобы просто мне так надо, да? Вот я детей нарожал, вот я с детьми, вот я там, вот я здесь. Вот сейчас сложился Донбасс, это мне просто, это для меня жизненно важная история. Это просто, она занимает меня всего. Я не знаю, как, ну, что писать мне по этому поводу. Да все пишут по этому поводу. Я действительно, я могу создать батальон, я его действительно создал, это боевая единица. Меня это крайне забавляет, и кроме меня это никто не сделал. Не то, что есть какие-то еще 8 или 15 или 146 других человек, которые могут это сделать. Нет, их нету. Могу только я. Я это сделал, а потом, почему ко мне вопрос? И вот я написал целую книжку «Взвод», да, и там, начиная с Державина, батюшку, Боротынский, Давыдов, кто угодно, и вплоть до Гумилева, Хлебникова, Симонова, и кого там, не знаю, кого угодно, и Слуцкого, все военные люди, они все могли бы работать со словом, писать об этом какие-то оды, да, но какой-то период жизни, некоторые очень долгие, Афанасий Фет вообще 10 лет служил, никто даже не предполагает, этот лирический поэт, они были офицерами, их совершенно, это вот тема их нисколько не занимала. Ах, почему же? Вот я так хорошо пишу, что я делаю в армии. Ну, а чего тебе делать? Писать?
У меня простой вопрос про маму. Вот мама как к этому отнеслась, к тому, что ты...
Моя мама? Да. Написала что-то, сынок, не навоевался ты, что ли, еще? Тебе не хватило тебе Чечни и Дагестана? Ну, переживает, волнуется.
Ну, ты успокаиваешь, как можешь?
Нет. Ну, а как я могу его успокаивать? Ну, пишу, все будет хорошо, мама.
Как вы считаете, вот... Я думаю, это мое представление о жизни. Я сам, ну, не представлен, сразу, так сказать, подчеркну, ни в каких социальных сетях и так далее. То есть, ну, я не понимаю, зачем я должен выкладывать свою фотографию там, сигареты, которые курю. Но этот мир объективен, огромен. И если мы его там с вами изучим по каким-то критериям, то там 99% будут там против войны, там против Крыма, против Донбасса, против, но они будут за то, что, наверное, лучше всего жить, вставая в 11 часов утра, в 12, приходя на пешеходную улицу, хороший кофе и неплохой разговор о Довлатове. Вот так это все настроено. При этом я так говорю, не очень приятно об этих людях, но если мы будем разбирать каждого человека, это очень приятные ребята и классные, с которыми можно, если не в разведку идти, то, по крайней мере, в футбол играть. Вот вы согласны с тем, что я сейчас сказал?
Ну, да, вот ну вот. Конечно, их не 99%, безусловно. Самый либеральный сегмент социальных сетей — Facebook. Вот, у меня там 83 тысячи подписчиков. Там, да, и несмотря на то, что Facebook разнообразный, предпринимает там совершенно откровенные ухищрения для того, чтобы минимизировать там, мое воздействие и активизировать воздействие людей, которые излагают другую точку зрения. Вот, мы работаем в сложной истории, но я могу в Фейсбуке подать клич, чтобы пришлите мне там миллион рублей, условно говоря, на батальон, и люди тут же собирают этот миллион на батальон. Стремительно. Я иногда Фейсбук там, или мои социальные сети работают быстрее, чем целый телеканал.
Конечно.
Потому что это специально, там публика, которая знает меня, доверяет мне, приходит. Поэтому их точно 99% и людей, которые умны, оригинальны, тоже любят кофе, тоже способны поддержать разговор о Довлатове там, или о ком угодно, и предпочитали бы вставать в 11 часов. Они, из них огромное количество за Крым, за Донбасс, понимают то, что когда возможности дипломатии исчерпаны, работа предстоит совсем другая, ну и так далее, тому подобное. Поэтому, конечно, их не 99%, и даже не думаю, что половина на половину. Я думаю, что в целом народ России, разнообразные народы, живущие в России, русский народ в самом широком смысле, он, конечно же, здравомыслящий. Он медленно думает какую-то одну или две мысли, но это очень правильные мысли. Он знает, что Родина важна, и что за многие вещи приходится платить. И вообще, имея такую географию, такую культуру, такую историю, такие ландшафты, такие богатства, это, за это нужно нести некую ответственность. Люди в этом от себя дают отчет.
Вот, смотрите, вы создаете так или иначе батальон, да?
Я уже создал, он давно работает, стоит на позиции, все в порядке.
Ну, то есть это некий инструмент для того, чтобы как можно лучше, как можно быстрее, как можно эффективнее там убивать врага, да? Ну, все, да? Ну, как любой там, как любой молоток, то же самое стоит напротив вас, да? Ну, то же самое, да? А вы, может быть, просто вы в эту как бы ситуацию знаете в тысячу раз лучше, чем я. Может быть, ну, в Украине есть аналогичные, условно говоря, Прилепины?
Нет.
Нету?
Нет, никого, ни одного человека. Они даже, парадоксальным образом, даже военкоров нет среди людей литературы, пишущих стихи. Они как-то все, в основном из Киева, как-то все освещают эти события. Это парадоксально. Это меня, конечно, даже радует, потому что там на оппозиции тогда, еще в 2014 году, тогда уже приезжали и Шургунов, и Лимонов, и Проханов, и режиссеры разнообразные, и музыканты. Вот. А с той стороны даже журналистов не было где-то примерно до лета. Потом стали, конечно, журналисты появляться. Ну вот есть такой персонаж Сергей Лойко. Но он москвич, дело в том, что москвич, который приехал в аэропорт с той стороны, с стороны так называемых киборгов, прожил там какое-то время, не знаю, 2 недели или 3, там написал роман «Аэропорт», который перевели сразу на 30 языков, уже продали 200 тысяч экземпляров, уже экранизируют. И тут, конечно, есть некая специфика западного воззрения этой ситуации, потому что то, что я пишу про Донбасс, я не думаю, что это хуже, чем у Лойко. Вот, но это не переводит ни на какие языки, никто не собирается это экранизировать, это полное табу. Это вот мой даже агент отказался со мной иметь дело вот в связи с этими событиями. Вот.
Ну, это как нельзя переводить автора ИГИЛа, да?
Ну, может быть, да, может быть, что-то такое, да. А Лойко прекрасно, да, но он живет при этом в Москве. Это такая российская тирания, страшная деспотия. Это писатель, который откровенно поддерживает, вот, собственно. Я вот, если вы, ну, представьте, что я живу в Киеве, да, и все это говорю, это невозможно. Ну, у него отличная дача, он ездит, гастролирует, выступает на пресс-конференциях, рассказывает. В этом есть некая... Я люблю Россию за это, она такая странная, конечно, да. Она в этом смысле странная. Такая странная, страшная деспотия, куда может приехать любой Жадан Андрухович, поехать с выступлением. Пашнин, вот только у него отменился спектакль, я тоже очень хотел, чтобы он тоже приехал. Пашнин, актер, который уж такие вещи говорит, прям просто вот невозможно даже их пересказать про Россию-матушку. И он прям спокойно в Томске, гастроль. Красавцы, молодцы.
Это правильно или нет?
Правильно, правильно. Я думаю, что, ну, если Бог есть, он должен понимать, ну, что вот есть действительно веротерпимый, толерантный, даже в какой-то аномальной степени вот российский народ, русский народ, который все это вот, ну, пусть, ну, ладно, ну, ничего. Обнимем, простим.
Да, а вы, ну, вы говорите за всех, а вы сами...
Я тоже готов. Я люблю украинский народ, и украинство. Я в этом смысле очень радикально расхожусь с российскими вот этими этническими националистами, потому что они считают, что украинцев надо отменить. Вот они не из Москвы там тоже решают основные эти задачи, что нет никакой Украины, украинцев, нет украинского языка, и вообще они просто обычные русские. Поэтому надо зайти и как бы все это отменить. Это все, конечно, это неправда. Но я даже когда еще учился на филфаке, мы уже изучали украинскую литературу, и она очень неплоха. Она не такая, как русская, но такие, как русская, в мире всего 3 литературы. Там англоамериканская, ну, французская, может быть, немецкая. Все. А все, конечно, меньше. Что ж такого? Ну, там Лесь Украинка очень хороша. Современный там Жадан неплохой писатель, Андрухович плохой. Ну и так далее. Огромные традиции, лет 300-400. Как бы, мы с Моторолой даже вот с Арсеном покойным, Царство Небесное, про это говорили. Он тоже скорее был националист. Но он говорит: Захар, я согласен с тобой. Конечно же, украинская нация есть. Конечно, она сформировалась. Но до этого они были русскими. Я говорю: ну хорошо, Мотор. До этого они были русскими, потом к 17 веку действительно началось формирование этноса, субэтноса, потом этноса. Поэтому я не борюсь с украинством, мне не нравится вот этот морок, который охватил какую-то часть этого общества. Я знаю закрытую социологию, я знаю, что это не 50% и даже не 40% населения. Это гораздо меньше, да, гораздо меньше. Вот с этим сегментом у меня конфликт, а с украинским народом никакого конфликта нет.
Вот вы говорите, с Моторолой вы обсуждали такие общие, но глубокие вещи. А в окопах говорят о каких-то таких абстрактных интеллектуальных вещах?
Ну, если окопы тоже метафорически понимать, потому что, собственно, в окопах там, конечно, едва ли о чем-то таком приходит в голову говорить, но неподалеку от этих мест, конечно, вот совсем недавно мы сидели там и обсуждали с там, командиром взвода в моем батальоне, парень с Украины, с Луганска, и он вот примерно плюс то же самое и говорил. Он говорит, я радикально не понимаю и не воспринимаю людей, которые утверждают, что они там типа борются с Украиной, с украинцами. Я говорю, считаю, что мы должны это пресекать в самом там начале. Таких меньшинство, но такие есть тоже персонажи. Я не очень часто с ними сталкиваюсь, они все-таки в Фейсбуке по большей части. Вот, а так нет. И...
Ну вот о чем говорят, да?
Да нет, о том же самом, что и здесь. Обсуждается все. Очень много ребят, которые слушают музыку. Я там привез им, там, они просили, привез им библиотеку, они читают какие-то книжки там. Но, конечно, очень много говорят о, собственно, боевых действиях, о снаряжении, о том, что как стреляет, что куда прилетело, сравнительные характеристики, ну и так далее. Вот это тактика и стратегия. Но так-то обсуждается все.
То есть хватает время, чтобы читать книжку?
Ну, в наряде, допустим, человек сидит там, да, почему бы ему не ночью не почитать книжку? Читают, слушают музыку.
Ну, а насчет боевых действий, вот я просто как девочка совсем не понимаю, как все это происходит. То есть насколько часто ты с этим сталкивался вот впрямую? Я помню, как мой дедушка рассказывал, который прошел войну, что вот они идут в наступление. Он говорит, не могу стрелять прямо, я стреляю в воздух. То есть атака.
Это правда, возможно? Да. Нет, в атаку мы давайте не будем как бы тут сочинять байки Салата Шейка. Давно уже никто не ходит в атаку. У нас же есть линия разграничений, которую мы не имеем права преодолевать. Мы в основном защищаемся, да. И поэтому там в той или иной степени стрелковые бои, они происходят постоянно по всей линии разграничений. Периодически что-то прилетает оттуда разные степени тяжести. Минометные или артиллерийские снаряды. Иногда причиняют какой-то вред, физический или моральный. Вот. И что касается прямого соприкосновения с противником, то это крайне редко, да, крайне редко. Вот было сейчас вот наступление на промке под Авдеевкой, но и даже на промке там было. Ну, сначала артиллерия накрыла, и там просто перебило всех, а потом уже, собственно, началась атака, уже оставили позиции. Ну, не хотел бы какие-то детали рассказывать, потому что они просто, во-первых, может попасть от начальства за разнообразные вещи, которые сейчас тут расскажу, во-вторых, просто давайте не будем выносить все это в радиоэфир.
Слушай, вот у меня после рождения сына совершенно изменилось отношение к смерти. Ты не боишься? У тебя же четверо детей, что тебя убьют.
Ну, вот мне, знаешь, я боюсь, что меня убьют, стараюсь минимизировать эти риски, да, и такой цели перед собой я не ставлю. Я не самурай, и не позер, там, мне ничего этого не надо. Но я просто не очень понимаю, когда люди говорят, у тебя четверо детей, а если у меня не было бы детей? Это что, это легче? Ну, нет детей, как бы, ну, человек, он даже род свой не продлил, у меня очень много молодых ребят, там, и мне кажется, что, мне-то проще, я уже взрослый мужик, я очень много в жизни достиг, у меня есть книги, дети, там, я объездил весь мир, там, да, вот в чем проблема. А они молодые, они нигде не были дальше своего Луганска, там, или Донецка, и девчонок своих не видят, там, по полгода. Почему мне-то, как бы, должно быть себя жалко, а им себя не жалко. Поэтому я не очень понимаю четверть. Ну, у меня дети уже подросли, у меня старший уже в институте учится. Ну, что?
Вот когда вы разговариваете, я для примера не с Моторолой, да, или со множественным числом, да, вот они как на вас смотрят? Вот
вы для них... Да недавнее время они не знали ничего об этом. Они не знали. Во-первых, это даже не жители России, как правило, это жители Украины. Да. Они жители другого государства. Они не находились в контексте России, в культурном контексте России. И, может быть, видели где-то там меня там в программах кто-то, но в целом они не знали. Вот коллектив до двухнедельной как бы, давности. И, даже офицеры, вот мой начальник штаба, он говорит, слышал, потом он стал смотреть в интернете, он говорит, этого невозможно, ты вообще, говорит, живой, можно тебе потом, видео там с Путиным, там еще с кем-то, там, я здесь, я получаю миллионы долларов, там, этих премий, там, я переведен на 30 языков, то есть это было, конечно, для них было удивлением и шоком, да, ну, и в моем там батальоне, я думаю, что, надеюсь, что все восприняли это нормально, а я думаю, что во многих других подразделениях восприняли это с неким таким... Ну что такое?
Откуда
это явилось?
Что, там барин-чудак, да, приехал, что-то такое, да?
Не знаю, я, честно говоря, не знаю, просто я так догадываюсь. Я догадываюсь, все-таки, будучи более-менее увлеченным давно в военное дело, все-таки мужчины на войне, это, они в чем-то иногда воспроизводят женские коллективы. Они тоже могут что-нибудь обсуждать, у них тоже может что-нибудь не нравиться. Вот, ну, ничего, это как бы это обыденность.
Ну, а подходит, спрашивают что-то, да? Ну, я не знаю, спрашивают как. Ведь это же тоже такой взгляд. Люди находятся в провинции, да, во время войны, условно говоря, долгой. И вдруг издалека, ну, из другой планеты приезжает кто-то. В данном случае не важно, Прилепин, приезжает что-то известное, да.
Ну, тут немножко все-таки иначе, потому что они изначально знали, что я советник Захарченко, и именно поэтому ко мне относились, как, потому что я никуда не приезжал, я там работал, и я пришел, и они знают, что у них офицер, он оказывается еще и советник Захарченко. И в силу этого там никто ко мне не подходит и ничего не спрашивает, потому что есть определенная субординация, и, ну, спрашиваю я, а человек желает обратиться, но это крайне редко происходит. Поэтому никаких этих разговоров, расскажи там, как там жизнь намазана, да, ничего этого нет.
Понятно, писателя занимаешься-то чем, да?
Нет, ничего этого нет, и это не нужно совершенно.
Слушай, а вот то, что паспорта признали, ну, ДНР, это вот о чем говорит нам?
Ну, о многом говорит. Это говорит о том, что господин Трамп, или вернее его вице-премьер, кажется, позволил себе некорректное высказывание по поводу там Крыма и Донбасса, и тут же вот наш главнокомандующий император тут же отреагировал и сказал: вот вам, пожалуйста, я сейчас вам покажу, как я к этому отношусь. Это такой символический, очень серьезный жест. Вот. Но для меня-то там ничего удивительного нет, потому что я работаю на Донбассе, я прекрасно знаю, каким образом вовлечена в это одна соседняя страна. И как финансово, политически, дипломатически она помогает. Каким образом переориентирована уже экономика Донбасса на Россию, и что его, несмотря на отдельные выкрики там разнообразных астероидов, никто, конечно, никакой Донбасс уже не сольет. Там, да? Вот. Но как символический жест, для жителей, особенно Донбасса, которые вот не знают того контекста и той информации, которую обладаю я, это, конечно, было бы праздник. Все люди ликовали просто. Вот, оказывается, там, несмотря вот на три года вот этого кошмара, прямо скажем, культ Владимира Владимировича Путина, он не особенно снизился. Там, если он там был 85%, ну, сейчас он, может быть, 81%, там, условно говоря. Поэтому люди это с огромной... Там портреты, его майки, все это очень востребовано. Слушай, люди восприняли очень радостно.
А я вот не очень в курсе, но тем не менее, по-моему, там украинская сторона, она же ни пенсии, ни пособия не выплачивает.
Ничего не платит, платит Россия.
Платит Россия, да? То есть
ну, какую-то
пенсии...
часть платит России, mm-hmm. какой-то сам Донбасс. Но Донбасс сейчас, ДНР сейчас выходит в этом году полностью на самоокупаемость. Они совсем уже, все могут покрывать все свои внутренние социальные, промышленные как бы задачи. Это хорошо.
Слушай, а вот правда говорят, что там, например, кто-то живет в Донецке, а в Авдеевку, например, возят детей лечиться?
Ну, и так бывает, и наоборот. Вот недавно Захарченко и Плотницкий выступили совместным, таким вроде бы социальным заявлением. На самом деле, конечно, оно политическое. Они сказали, что все люди, которые вот на той территории, которая под Украиной, Донбасса находится, они приезжайте к нам, можете здесь учиться, лечиться. Мы, типа, готовы предоставить вам все для этого возможности. Вот, и бывает и наоборот. Там, ну, вот, скажем, одних студентов в Донецке 20 тысяч человек. И там достаточно серьезный уровень образования. Там, ну, есть вещи, там, связанные с медициной, которые в этом смысле цены в аптеках дешевле в Донбассе, допустим. А продукты подороже, потому что они российские, как бы на Россию завязаны. А лекарства подешевле. Многие едут оттуда сюда. Вообще, конечно, оттуда больше возвращаются, чем бегут. Прямо говоря, за последние полтора года 200 тысяч человек вернулось на ДНР со стороны Украины. 200 тысяч человек. Надо давать себе отчет, что им там не так хорошо оказалось жить, как хотелось бы. И это к тому, что там вот типа там рассказывают там бедность, там какой-то кошмар, бандитская республика. И что же 200 тысяч человек приехало тогда? Ну, что вы, ей-богу.
Корректно ли сравнить Донбасс, условно говоря, с сектором Газа, который, неважно, не будем вспоминать, как создан, что создано на планете. Есть вот такая история, она вечная.
Я не думаю, что эта история будет вечная. Сравнить можно с чем угодно. Давайте сравним. Можем сравнить с этим, можем с тем. Но она не будет вечной, потому что, ну, объективно, это не выгодно России. Тем более у нас, как мы знаем, выборы президента в 2019 году. Я думаю, что к этому 18-м даже, к этому моменту ситуация должна как-то разрулиться.
Ну, ну а как не, она может
никто не пойдет с этой... Не, ну ее можно, понимаете, это можно разрешить прямо сейчас по абхазскому, там, приднестровскому варианту. Просто никого не устраивает вот этот кусок территории, потому что остается проблема там, украинской власти, которая откровенно враждебна там, России. И эта проблема более важна. Там, не признание там, ДНР-ЛНР. ДНР-ЛНР это просто такой капкан, манок, за который держит всю Украину, да, вот ее держат, да, это для людей, которые там проживают, это в этом есть некий садизм, да, но если сейчас ее оторвать, то все, та часть, она поплыла в другую сторону, и потом ее не нагонишь никакими этими гарпунами, да, поэтому держат, и я думаю, как, ну, есть какие-то 3, 4, 5 разнообразных вариантов разрешения этой ситуации. Военные последние.
Я почему сравнил с тем сектором? Смотрите, есть там какая-то территория. Вот новости, вот каждый день, каждый месяц, каждый год, каждое десятилетие и так далее, и так далее. Вот как прогноз погоды. Но если внимательно посмотреть, даже не будучи востоковедом, нужно создать какую-то ситуацию. Создали какую-то, как эта ракета прилетела, создали ситуацию, собрались то ли в Париже, то ли где, поговорили тут это. Это все продолжается веками. Здесь же то же самое вы говорите, да? Вы говорите, вот мне кажется, что вот так получилась карта. И эту карту теперь, притом не те, кто внутри, а те, кто снаружи. Это кто угодно, от Китая до Канады. В случае чего могут всегда разыгрывать. Прилетит ракета за день до избрания Владимира Владимировича. Да? Вот сели, уже есть чем заниматься. А чем заниматься? Это чем покормиться, да? Это, ну и так далее, и так далее. Да? Это называется вечная работа. Я могу отделение в университете уже создавать, да, какое-нибудь историческое, поэтому, да, и выращивать специалистов специальных, да, там, дипломатов специальных и так далее. Вот мне кажется, что это вот сюда вот. А вы говорите, это не будет вечным. А не вечным тогда что?
Нет, мы просто в разном контексте говорим. Mm-hmm. Вот то, как я рассматривал в ближайшем приближении эту ситуацию. Да, действительно, вот в том, вот этот контекст, который мы сегодня наблюдаем, он прекратится, будет как-то иначе, он перейдет в другую стадию. Но то, что вы говорите, так это, ну, это объективная реальность этой земли. Она в 17 веке, в 19 веке, вот я в книжке «Взвод» сейчас это описывал, там ровно тот же самый контекст, та же самая украинская земля, на которую претендует там польское восстание 1831 года, помните, они подняли восстание, сейчас у нас рассказывают, что типа поляки за свою свободу. На самом деле поляки хотели забрать Киев, Вильно, часть Литвы, те же самые земли, их поддерживают французы, поддерживают Великобритания, позже там подтягивается уже лет через 20 США, та же самая карта, та же самая земля, те же самые игроки, ну, и украинство уже существует там, да, и Пушкин уже этим занимается, да, а мы сейчас спустя 10 лет говорим, что, ну, там сектор газа, что сектор газа, это просто у нас гораздо более долгая история, чем сектор газа, и эта земля, да, потому что турки, французы, немцы, поляки, все хотят, чтобы Украина крайне важный кусок для манипуляции России, нашей географии, нашей политической ситуации. И так будет всегда. Если мы сейчас ее скажем, ну уходите, ладно, давайте построим тут стену, ничего не прекратится. Будет ровно то же самое, как бы, то, что земля-то никуда не денутся, игроки те же самые, просто они будут чуть поближе и как бы похохатывать из-за забора. Это просто, ну, задача. Так вот получилось, так вышло. Да? Эти, когда там, в 9 веке эти господа, викинги, да, они же поначалу были в Пскове и в Новгороде, потом поехали в Киев, они же его захватили этот Киев и подарили нам эту проблему, потому что могли бы мы вполне жить на своем севере, его забрали, сделали его русским, и вот с тех пор вот мы тащим на себе этот.
Но когда вы говорите не вечно, что вы подразумеваете, какой вот очередной...
Война на территории ДНР и ЛНР прекратится, либо границы продлятся до границ Донецкой и Луганской областей, либо там власть сменится в Киеве и ситуация видоизменится, либо есть какие-то еще 3-4 варианта. Вот то, что происходит сегодня, эти ежедневные обстрелы, это разделенная Зайцево, это несчастная Горловка, это Авдеевка, вот эти болевые точки, они исчезнут, и люди там заживут мирно, и все так. Вот это... А перейдет она в какую-то другую форму, какие-то другие места и продлится еще.
А почему вы это приближаете там, к выборам Владимира Владимировича.
Я не приближаю, я просто предполагаю, что все-таки он сам это понимает, что должен входить как бы в новый срок с закрытыми проблемами, с сирийской, там, и с донбасской, с украинской, и предлагать какие-то новые... перетаскивать из одного срока в другой, вот это все.
Я позволю себе, да, поговорить о космическом. Если с точки зрения какой-то дипломатии международной, да. А если мы внутри решаем вопрос, то нам с вами, если мы там, да, избираемся, неважно, вы или я, внутри события, внутри враг, внутри агрессия, она важнее, когда нужно концентрироваться. Да, вот посмотрите, что творится, работают пушки. Но, разумеется, мы получим больше голосов, если мы мужчины. А для международных ребят, там, да, там надо как-то... Вот
здесь... Я не могу никак отрефлексировать эту мысль, потому что мы тут берем на себя...
Мы говорим не... мы не думаем за ним, мы говорим какими-то векторами, да, то есть историческими.
Слушай, ну ты вот сказал по поводу смены власти в Украине, так а если, предположим, ты имеешь в виду вариант пророссийской власти, возможно ли это?
Ну, естественно, да, этот вариант, я думаю, что там работа разнообразная идет, и они там сами все время кричат, что этого купили, того купили, там, я не знаю, сейчас Майдан там начался, нет, очередной, я думаю, что какая-то работа происходит, и разыгрывают сразу разнообразные карты, может быть, пытаются с европейцами договориться, но с европейцами сложно договориться, потому что они кидают, прям самым откровенным образом. Вот, я думаю, что просто стоит задача не повторить ошибку, которая была, собственно, с Януковичем, была допущена. Ну, хорошо, перезагрузили власть, кого-то посадили, а он на другой день после перезагрузки, после апгрейда говорит, а я тоже пошел в Европу. Как бы, да? Вот этот вариант не должен быть допущен, поэтому не знаю, что они там думают. Я решаю свои частные батальонные задачи, не свои личные, а батальонные задачи. Вот это мой участок, а остальное я могу только догадываться. Но лучше не гадать.
Ну, сейчас ваша задача, она, то есть, чтобы был, грубо говоря, в неком подразделении просто порядок, там, да. Сытость, да, и наполнение тем, что нужно, да?
Снаряжение, дисциплина и хорошее настроение личного состава.
А сколько стоит, если я к вам подхожу и говорю, Захар, слушай, ты там создал это, я вот мало что понимаю, но я хочу сначала посмотреть, сколько это стоит.
Ну, очень дорого. Ну, то есть, как это стоит? Во-первых, нужно расположение. Мы живем там, скажем, не скажу, где мы живем, не надо вам про это знать. Нужны железные кровати, матрацы, да. Ну, там, естественно, республика там поставляет какие-то вещи, естественно, мы пропитание нам обеспечивают, но форму приходится добывать самим. Разгрузки, разнообразные там вещи, связанные со снаряжением, с вооружением. Ну, это безумное просто.
Безумное. Аномально. Вы когда-нибудь делали так итого?
Нет. Я-то просто мы на неделю, чтобы не пугали все разнообразные цифры, что нам нужно в ближайшую неделю. Потом, если только на 10 дней, все убирай. Вот это я даже знать не хочу, потому что у меня вот четверо детей, жена и две собаки. Я примерно представляю, какой бюджет моей семьи, он огромный. Вот, а это несколько сот мужчин. Но подумайте сами.
Если мы возьмем, посмотрим, да, на те суммы, которые вам дают, ну, люди, да, помогают. Не,
люди мне все-таки дают, как правило, на гуманитарку. Я очень честно отчитываюсь попунктно и по каждому рублю.
А вы не говорите им, слушай, давай сюда.
Нет, я говорю, если кто-то желает помочь ополченцам, причем я не только своему батальону помогаю, я и соседним подразделениям, если там вот сейчас были во время боев раненые в одном подразделении, очень много ранений было тяжелых, я медицину у своих забрал, туда и перенаправил. Вот, а иногда прошу, да, дайте мне на батальон, люди дают на батальон. Но я сам много зарабатываю, понимаете.
А появляются ли люди действительно богатые, которые, которые концептуально помогают, да?
Да.
Есть, да, такие?
Ну, разовая помощь была. 600 тысяч рублей передавали, 500, 200 тысяч рублей. Один мужчина.
Мы все-таки говорим, если мы берем внутри Садового кольца, и 600 тысяч рублей, это...
Ну... Нет, таких людей, которые дают миллион долларов, таких людей нет.
Таких людей нет.
Нет, нет. Нет. И вообще большие деньги, они не любят такие вещи. Большие деньги боятся санкций. Поэтому нет.
А вы уверены, что это дело только в санкциях?
Я уверен, что дело не только в санкциях, а просто у людей совсем иначе устроено сознание. Даже, знаете, зачастую у тех людей, которые на телевидении активно отрабатывают,
безусловно.
Типа, Донбасс наш, потом этого человека как бы отводишь в сторону, запугивается и говоришь, ну дай что-нибудь. Он говорит, нет, ну что, Я вот только вот здесь вот для телекамеры я все скажу, а потом не рубля не дадут. Я не буду называть эти имена,
нет, но разумеется.
Их огромное количество этих людей, которые просто отрабатывают повестку дня. И люди смотрят, уверены, что это вот просто небывалые патриоты.
Мне вот как раз интереснее портрет человека, который помогает. То есть вот, ну, без имен, конечно, но просто кто это?
Не, ну там люди, как правило, помогают там 5, 10, 15 тысяч рублей. Просто их огромное количество, и поэтому суммы эти набираются. Ну так я просто знаю одного там, одного единственного бизнесмена с одного из подмосковных этих поселков, который вот помогает уже третий год целенаправленно. Вот он там в Горловке сейчас в убитый проводит там это освещение, кабель везде закупил. Я у него спросил, говорю, зачем тебе это надо? Он говорит, ну я миллионер, я имею, типа, ну, не из своей, как он сказал, свои закидоны, там, свои внутренние умственные шалости. Ну, вот это мой хороший приятель. Вот, а, и, собственно, все. Ну, может быть, какой-то еще есть два. В целом, наша буржуазия не по этой части. Не по этой. Они, причем, я прекрасно знаю, я немного в этом, былые времена в этом кругу вращался, я знаю, сколько эти люди могут потратить за день, там, за неделю, за час, там, в казино, где угодно. Просто я мог бы Горловку кормить вот, просто месяц просто на эти деньги. Вот, однажды был один человек, и он, это был пьяный, он сказал, у меня сам позвонил, тоже богатый, очень, говорит, Захар, я придумал, я 200 фур с рисом отправляю на Донбасс, вот у меня есть рис, есть 200 фур, и вот, представляешь, это все, это можно будет там год есть. Я говорю, ну все, отлично, я тебе перезвоню через 2 дня, перезвонил, он уже был трезв, сказал, ну да, чуть попозже, и сейчас, а вот пьяный, он как бы, у него, ну я оценил его душевный, как бы, вот.
Этот... Он представил вот этот эшелон, да, то есть это как...
Красоту картины, что называется.
Я вот этот порыв, он мне сам по себе приятен. Но потом он стал думать, ну, а как же вот мой там бизнес в Чехии, ну, а. Ладно.
Ну, а если вот так чуть в сторону шаг к международной политике, Трамп был выбран, многие удивились, многие обрадовались. Как ты отреагировал?
Ну, я отреагировал весело. Я люблю просто... умные люди говорили сразу. Они говорили, что лучше Клинтон, потому что совершенно объективный противник, и можно будет выстраивать стратегию. Вот. И в этом тоже был свой резон. Но мне просто... Мне нравится такое недоумение, воцарившееся в мире, как вот после Брекзита, как после... Ну, отчасти там после повышения рейтинга Марин Ле Пен, там, ну и так далее. Я люблю вот это то, что вот 3 года назад говорили, что Россия — это просто самая большая одиночная камера в мире, что это безумие, что мы живем вне контекста мирового. А потом выясняется... Ну и, собственно, наши братские Украины собираются в Евросоюз, а потом все начинает валиться, Евросоюз разваливается, никто не хочет там жить, там, да. И вот это... Мне нравится эта сама ситуация вот этого удивления, как бы, вот, это американские эти певцы и певицы тоже все в ужасе, выходит там этот рыжий демон. Хотя, ну, конечно, мы понимаем, что это хитрый парень, который ушлый, который бизнесмен, который будет очень сложно разнообразно играть там, да. И лучше бы он вступил в конфронтацию, потому что вот он сейчас сказал по поводу Донбасса, вот, пожалуйста, паспорта. Я жду, чтобы Трамп еще что-нибудь сказал бы. Мы еще что-нибудь сделаем. У нас как бы наш этот государь-император, он работает по линии как бы отталкивание. Если как бы ему не подыгрывают, тогда он как бы, вот, ах так, это я вот так вот вам сделаю. Я абсолютно убежден, что, допустим, с Крымом именно так произошло. Просто его там, просто почувствовал, что с ним неправильно разговаривают. Ну, я вот сейчас вам так, да. А? Каково? А если бы они нормально договорились бы, сейчас бы переизбрали бы Януковича, была бы целая Украина, был бы украинский Крым. Это просто, ну, европейцы, они недальновидны. Они вот как-то вот какое-то мелкое, скудное вредительство. Ну, делать только себе во вред. Зачем? Ну, зачем? Ну, что, пришли с этими печеньками, сами что-то раздали там. Ну, что теперь вы имеете? Ну, ничего вы не имеете. Вот сейчас новый очередной Майдан спустя 3 года. И русские в Крыму. Глупо.
Миром должна править логика, а правят эмоции.
Правят эмоции, конечно, эмоции. Да, такие, причем, они, знаете, правят эмоции на каком-то уровне, ну, как это сказать, таком нижайше бытовом. Мне рассказали историю, что, допустим, фрау Меркель очень боится собак, да, а так как у нее очень сложные отношения с нашим императором, он взял на очередную встречу с ней, пришел со своей собакой, которая всем бегала вокруг стола и водила, Меркель вот водила в состоянии, как бы, невроза и психопатии. Вот, она ему тоже как-то мстит. Вот это все. Это как такой хороший такой советский мультик, когда люди какие-то подкладывают друг другу кнопки, там шприцом в стул наливают жидкости. Ну, меня тоже это веселит. Ну, это же люди, как бы. Ну, они работают на человеческом уровне.
Ну, интересно, у нас так повестка меняется общая. Ну, вот я просто представляю себя на месте человека, который смотрит телевизор. Там Турция враг, потом Турция друг. Ну, может, не враг. Потом дальше. Трамп круто. Нет, Трамп не круто. И ты начинаешь просто, как это, подожди, а круто, а вчера, то есть
вчера
такой
было не круто, да.
Оруэлл, да, 1984, воюем с Евразией, воюем со Сталином.
Нет, в Оруэлл все-таки там все было очень ровно. Там все,
нет, я
это
именно
враги,
эту...
это друзья, все было
понятно. Да, но они каждый день
это
менялись.
Не Оруэлл, но на самом деле это, вот мы очень хвастались, что мы живем в век информации. Вот мы живем в век информации, мы получаем противоположную информацию ежедневно. Одной информации больше нет, есть тысячи разных. Ситуация действительно меняется политически. Кстати, в этом тоже нет никакой проблемы. Тоже в Америке, тоже Обама говорил, что там Россия страшный враг, потом пришел Трамп, сказал, что Россия страшный друг, а завтра он скажет, что Россия страшный враг. Это характерно не только для нас. Это во всем мире эти парадоксальные вещи происходят. Вот этот, а что в Турции не происходит военного смены курса? Там тоже сначала они празднуют, что летчика российского уронили, потом они опять России друг, туристу приезжай, завтра они опять скажут, что враг. Это, ну, так вот устроено все в мире, что поделаешь там, да, а что милые в семье. Сегодня муж с женой с утра друг друга обзывают страшными словами, днем он уже поехал его в ресторан повез, вечером опять поругались, а ночью как бы опять помирились. Ну что, ну так вот в мире. А тут еще более сложные процессы. Я не вижу в этом никаких проблем.
Если мы говорим про мир, ну, такой спокойный, сытый или там цивилизованный, безусловно, именно так, цветы, ресторан там и так далее. А если мы говорим про улицу или про какие-то агрессивные системы координат, то я думаю, что там станет человек посмешищем, если он говорит утром одно, а вечером второе, его тут же ловят за язык и говорят, слушай, как же так?
Да, но это улица, понимаете, а большая политика это не улица. Большая политика — это балаган, цирк, семья, подлость, фарисейство, обман, византийщина. Все это.
Это всегда было, не мы здесь. Знаете, по-моему, в 40-м году в газета «Правда» написала такой заголовок был: «Антифашизм, политическое заблуждение».
Да, да, да.
И так далее.
Портреты Гитлера были Муссолини.
Да, то есть вот это было всегда. Мы придумали. Соответственно, а человек, он, ну, подспудно подстраивается под это, то есть, ну, как бы, он не то, что он играет, раз им можно, да, там, в наперске, значит, и мне можно, да, там, играть, а в том, что он подсознательно становится таким же, когда он радуется Трампу или там кому-то, а потом вечером говорит, слушай, какая скотина, да? Он, ну, и ему нельзя сказать, слушай, ты что-то так, кстати, определись, да? Он даже не слышит, ну, иронии в этом.
Да? Он искренне убежден, да. Ну и что? Но тех, кто желает думать, размышлять и иметь такой гуттаперчивое сознание, он размышляет. Кто не успевает за всем этим, он просто вот как бы по волнам плывет. Но я не вижу, опять же, в этом никаких проблем. Мир изменчив, изменчивы сущности, даже душевные и человеческие. Лев Николаевич Толстой друг другу противоречит на разных этапах. Там, да, и то, что есть разные знаменатели, это заставляет нас держаться в тонусе. Да? Это очень сложное, как это вот, скейтборд, как это называется, на этих.
А вы бы могли бы у себя бы найти, ну, если бы там у вас просто нет времени, да и незачем, да? Но если там посмотреть, что говорили, что писали и так далее, то найти какие-то вот, ну, принципиальные
противоречия. Я стою на том месте, где стоял. Мне люди в последнее время, у нас такие есть профессиональные государственные патриоты, которые говорят, а, вот ты выступал-то там против Путина, там, да, вот ты вот был оппозиционер, а теперь ты вот ты за Путина. Но как бы любой человек, который читал все мои тексты, всю мою публицистику там, и все мои романы, знаешь, я всю жизнь одно и то же долблю, потому что я живу в контексте русской классической литературы. Я империалист, я милитарист, я ретроград, я консерватор, я православный мракобес. Я как стоял на этом, так и стою. Еще мне нравится Советский Союз в некоторых своих аспектах. И это там вот Владимир Ильич Путин, он ходил в одну сторону, там в другую сторону, потом пришел туда, на то место, где я стоял. И мы как бы совпали. Вот и... А так, ну, был некоторый период, был такой вот зачарованности, не зачарованности, а легкой очарованности вот этими разнообразными персонажами, с которыми нас потом судьба развела. Ну, условно говоря, я знаком был и с Гарри Каспаровым, и с Борисом Боренцовым, мне звонил там «Царствие небесное», там, и с Михаилом Касьяновым там пересекались. Ну, то есть, ну, такие, я думаю, ну, вот, может быть, мы, наконец, ну, нашли общий язык, ну, нашли. То есть я им готов принести вину там за Сталин, Берия и ГУЛАГ, сказать, ребята, конечно, мы немножко там пережимали, а вы, конечно, мне расскажите, что вот там и приватизация была так не совсем корректная, да и пока мы там в Чечне сидели на блокпостах, вы нас мочили по НТВ, тоже было нехорошо там, ну, и там из Приднестровья тоже, там из Сербии, когда наша вся либеральная интеллигенция была почему-то за хорватов против всех. Я не, вот, ну, то есть я за одно повинюсь, а вы за другое. И как бы мы сойдемся. Ну, и вроде мы, ну, вроде я повинился, а потом проходит день, другой, пятый, как бы наступает 14-й год, и выясняет, что они остались абсолютно на своих этих принципах, они их совершенно не сдавали, они считают, что все они в жизни делали правильно. Ну, тогда я тоже сказал, ну, раз вы все делали правильно, тогда и я все делал тоже правильно, и опять мы разошлись как бы по своим углам. То есть вот такой момент, такой, когда мы вместе, вот там сейчас вторая периодически вылетают, мы с Димой Быковым выступали, там с Борисом Акуниным, с Владимиром Сорокиным, с Людмилой Улицк, сидели вместе, улыбались, и казалось, что вот какой-то настал такой вот золотой век русской словесности. Вот мы не в 17-м году, не в 91-м, а вот мы как-то вот, ну, нормально сидим, разные люди, ну, не сидим больше, не сидим, и вряд ли уже теперь сядем.
А почему? Они не сядут или ты не сядешь?
Ну, я думаю, что они, как правило, не сядут. Ну, тем более, что Людмила Евгеньевна Улицк у нас живет теперь в Италии, Борис Акунин живет во Франции, Виктор Шендерович, которым мы тоже, кстати, выступали, живет на Украине, Аркадий Бабченко, с которым мы тоже приятельствовали, уехал теперь в Прагу на Радио Свобода. Поэтому, ну, сложно уж нам. А меня, я не уверен, что теперь будут звать заграничные выезжи, да и надо дождаться, как бы меня не внесли бы в какой-нибудь список.
А не внесли еще?
Как-то с этим, с ожиданием спросил. Нет, не внесли.
Я не уверен, но мне кажется, поэтому я такой вопрос задам осторожный. На каком-то этапе вы бережно относились к правым, да, вот к
националистам?
Ну, я бы, ну,
правым. Ну, у нас просто в России правые либералы и правые националисты.
Давай так. То есть, если совсем, то мы говорим там, я не знаю, там, неонацисты, там, Боровиковы, там, и так далее, там, Воеводины, вот это вот.
Я этих не знаю. Неонацистов я никогда к ним бережно не относился, мне никогда история не была симпатична. Я все-таки в большей части левак. Вот, хотя вот этот один был период, когда я надеялся, это была иллюзия, когда мы создавали с Навальным и с вашим Сергеем Гуляевым организацию «Народ», и я думал, что можно как-то какую-то часть правого движения, ну, не то, что, как сказать, не взять под крыло, но просто работать с этими ребятами. Вот. И вот эта иллюзия тоже была. Но вот она, почему она сложилась, эта иллюзия? Потому что в свое время, еще там в 91-м году, в 93-м году, вот наш старший товарищ Александр Ильич Проханов, он пытался все время объединить левых и правых. Там Бабурина и Лимонова, там Глазева и, там, не знаю, Баркашова, там, условно говоря, да? И вроде как-то даже получалось что-то время от времени. Я думал, что со временем вот вырастут новые поколения, следующее поколение, и мы как-то уже точно уже сойдемся, что нам 40-летним уже точно нечего делить, там между Колчаком и Чапаевым разберемся. Но произошла совершенно обратная просто история, потому что чем дальше, тем жестче противоречие, допустим, между мной там и Просвирниным. Я понимаю, что я думал, что мы договоримся. Раз, нет, не договоримся вообще ни о чем. Там, да? Я там встречался с там, Егором Холмогоровым, вроде нормально, там, да, но ничего такого особенно обидного не сказал Герман Цадулаев, замечательный писатель и коммунист, там, по поводу песни Константина Кинчева. Такой поднялся гвалт, такие обзывательства, такое просто такая тотальная нетерпимость, что я понимаю, что на этом этапе мы опять не сработаемся. Вот это какой-то отдельный сегмент, такой радикальный, который такая тотальная антисоветчина, неприятие вот этого всего красного 20 века, свой вектор. Ну, как хотят, на самом деле. Я надеюсь, что конструктивные левые, конструктивные правые народятся, может быть, в следующем тогда поколении. В этом уже не получилось.
А вы после того, как к вам относятся нетерпимо, у вас рождается нетерпимость такая естественная?
Я всегда надеюсь и верю, что человек видоизменится. Ну, как-то вот придет, она же скажет: Захар, я вообще вот все был неправ, прости меня, пожалуйста, ты был в чем-то прав. В это всегда хочется верить. Никого не в черную книжечку не записываю в качестве личных врагов.
Так а ты сам когда-то просил прощения? То есть бывало ли такое,
нет,
что ты был неправ?
Нет, ну как не? Ну вот я, когда вот мы, условно говоря, с Виктором Ерофеевым это общались, или вы там гуляли по Парижу, я говорил, конечно, я понимаю, на самом деле, вот те вещи, которые вы говорите, я их, конечно, не разделяю там в полной мере, но в сущности мне понятно, конечно, что вы желаете, я, ну, отчасти готов вашу правду принять и поддержать. И вот как тот самый Вольтер, если не умереть, то как бы кого-нибудь там стукнуть за вас там, да? Ну, ну конечно, да. Нет, я... Ну как, что, извиняться? Извиняться — это значит отказываться от своей правды, от святых для меня вещей. Вот скажешь, извините, я был неправ. Я все в то, во что я верил в 6 лет, там, читая книжку «Евпатий Клаврат», или там в 16 лет, глядя на пионеров-героев, я в это и верю. Там, да, и мне извиняться не за что. Я ничего в своей жизни не совершал, чтобы потом сказать, ой, что я натворил. Ну, нет, такого не было.
Знаете, вот последнее, наверное, есть, когда мы начинаем говорить, вот так человек устроен, или современный, или активный человек, он от земли поднимается, и тут же раз, фамилии, писатели, Трампы, Путины, все, ну, какое-то, и смотришь на небо, оно, и небо прекрасно. Ну, забываешь, что, ну, небольшое расстояние. В одном фильме, неважно в каком, там такая история, приходит участковый в отделение НКВД, а там катастрофа, значит, все бегают, все разговаривают, говорят, что случилось, говорит, Берия умер. И вот все, ну, все обсуждают. А он сидит, он говорит, ты-то что сидишь? Он говорит, ты, говорит, я, говорит, обрез изъял в деревне. Мне бы куда его-то? Вот. И вот такая гоголевская такая история, да, такая грамотная, что вот эти люди, они, значит, мыслят о каких-то земнобогах, а он единственный здоровый, там, он говорит, а куда положить, куда записать-то это? Вот. И я вот о расстоянии между вот этими вроде бы правильными рассуждениями между землей, ну, я там назвал условно окопов, да, окопами, да, и как-то подытожить. Вот здесь вы вынуждены, даже если вы не захотите, вы все равно будете так или иначе смотреть на это. И в интернете и так далее. А потом вы приезжаете, там железная кровать. А железная кровать, ну, какой-то кровати не хватает, или она сломалась. И нужно решить какой-то вопрос, да, вот как этому участковому. Взять что-то, подварить, да, или кому-то дать бутылку водки, чтобы он быстрее это подварил, да. А вот там о чем вот разговаривать, если есть там возможность перекурить, там, несли железную кровать, надо перекурить, вот встали, перекурили. Вот о чем разговаривать?
Ну, очень точно, на самом деле, психологически подмечено. Все-таки такой человек тоже погоду носил, и поэтому понимает какие-то вещи. Действительно, вот этот контекст, когда ты попадаешь, и в него очень быстро вживаешься, потому что просто жизнь тебя там втягивает туда, и возвращаешься обратно, и вдруг понимаешь, что тут существует Facebook, существуют все эти вещи, и люди по-прежнему, вот они обсуждают какие-то свои там, даже не котиков в посте, а просто обсуждают сотни вещей, которые кажутся там не то что второстепенными, а вообще никак бы не существующими. Они имеют ни малейшего просто значения, особенно когда там минуты роковые, когда там вот недавно было обострение, жесточайшее, просто бабежки вот с утра до вечера. А там раз, и вдруг вечером я случайно там увидел в компьютере, нам интернет провели, и вдруг кто-то открыл, я увидел эту ленту Facebook. Я думаю, что, ну как бы, я понимаю, что я вообще где-то нахожусь, этот космонавт, который вот там раз где-то потерялся, и вдруг увидел там эту землю в подзерную трубу, а там как бы на скакалке скачет, и всем как бы весело. Это есть, да, но потом все там просто жизнь, потом все это там стихает, и стреляют вроде пореже, и все, и люди, не скажу, что они в том же самом контексте, но плюс-минус стали перекурить и поговорили примерно о том же самом, о чем стали перекурить вот два мужика там здесь в Петербурге. О том, там, вот купил себе вот берцы там, да, вот или там, вот подогнали, вот мне бы планшетик бы там, так сказать, бы себе там, Захара, нету диска 2517, вот мы хотим вот там, а можно магнитофон в качалку принести, чтобы вот под музыку там заниматься. Ну, то есть такие совершенно вещи обычные. К жене хочу там. Вот, посмотри, фотка, вот это мой вот сын, там вот в России живет, хочу съездить в отпуск.
А возможно ли там, или, может быть, есть те ситуации, вот, по-моему, Пастернак описывал, когда долго друг против друга находятся две роты, и красноармейцев говорят, там, будем наступать, они говорят, надо гармошку отдать. Он говорит, какую? Он говорит, ну, брали, говорит, ну, неудобно.
В смысле противника?
Да, да, да.
Нет, какие-то контакты, конечно, есть. Есть контакты, есть места, где речь слышна с той стороны, и можно переругиваться, перекрикиваться. Забавный был случай, не со мной, врать не буду, просто рассказывали. Приехал певец Дадали, Вот. И он выступал, собственно, непосредственно на передовой и поет песню. А в конце он исполняет одну песню исполнителя Басты. Басты. Вот. И песню «Мама». И он исполнил песню «Мама», а там и сидят украинцы, тоже слушают. Они говорят, там у вас Баста поет. Мы знаем, что у него завтра концерт в Киеве. Передайте, что мы башку ему оторвем, потому что он сначала у вас на передке, а потом типа вот в Киев. На самом деле это был не Баста, а Дадали. Ну, вот, но сам по себе этот абсурд, он как бы забавен. И бойцы еще эти наши вот ДНРовские бегут с передовой, прибегают, где тут Баста? Где? Да нет никакого Баста, это другой человек. Вот это все, вот, пение, там, и слушают и те, и другие, переругиваются, там, привет, Басте, ну, это все. Потом через полчаса могут начать друг друга бить страшным боем.
А вот история, при которой я не знаю, там, ну давайте придумаем, знаете, как у соседа, слушай, дай соли. Вот такое возможно, дайте гармошку, мужики, до вечера.
Ну, врать не буду, таких ситуаций не помню, нет, ни соли, ни гармошки.
То есть вот как вот эта человеческая история какой-то... То есть вот такая сильное слово «враг» внутри?
Нет, ну, просто обстоятельства так складываются, что сейчас уже там есть четкое линия разграничения, и это в те времена, там бывало, ну, еще вот там в 2014 году, бывало, что там раз подъезжали, типа, давай не будем там стрелять друг друга, давай мы вот туда, вот, а вы сюда, и типа разъедемся там, вот мы не исполняем. Особенно на первых этапах такое могло бывать. Воевать действительно и те не хотели, и с этой стороны надеялись, что как-то миром разрешим, но потом... Шаг за шагом все втянулись. Сейчас уже нет.
То сейчас больше такая, как погранвойска такие военные, да? Такие?
Ну, это погранвойска не совсем верно, потому что там в одном месте идет непрестанная снайперская война, долбит снайпера, участвует в непрестанных дуэлях. В другом месте там артиллерия накрывает постоянно одна другая. Там в третьем месте там просто стрелковые бои идут. То есть, ну, нет, это просто люди себя держат в тонусе и постоянно друг друга стремятся как можно друг друга убить. Вот, причем ничего не совершая. Вот там уже практически... год там или больше года и на одном и том же месте идет война, и может быть там в день, может быть, потери там 20 человек, 30 человек за день, может быть, с одной и с другой стороны. При этом ничего, собственно, не происходит. Просто, ну, та сторона, прямо скажем, периодически принимает попытки прорывов. Они далеко не все попадают в СМИ. Бывают жесточайшие попытки прорывов, где там по потери там танков очень серьезные с той стороны, и при этом бан стоит и в украинских СМИ, и в российских, и в местных. То есть очень много просто радикально не знаем. Иногда вот там есть приказ, что у нас перемирие, вот все, перемирие. Там, ну, все лежат, смеются, что долбят, стреляют, там все, никакого перемирия нет.
Ни одной стороне не выгодно, чтобы появился какой-то волшебник и сказал честное количество убитых.
Ну, я спустя, допустим, полгода я могу вам говорить точное количество убитых по всем операциям. И там вот я сейчас книжку буду новую выпускать, «Письма с Донбасса», и я через полгода это уже становится неважным уже. Уже можно все вещи вскрывать. Ну, подождите немножко, я скажу, сколько погибло сейчас за новогодние праздники. Очень большие были потери. С обоих сторон. Стой больше. Ну, просто они наступали, а когда наступаешь, всегда теряешь больше.
Когда хоронят одного героя, ну, можно... что-то сделать такое правильное. Когда 20-30 в день не хоронят, а просто закапывают. Если закапывают.
Да нет, но все-таки это несколько сот километров линии соприкосновения, и поэтому, конечно, людей везут в свои деревни, в свои города. Их же не хоронят всех на одном донецком кладбище. Поэтому всех провожают по-человечески. Идут их командиры, родители, все вещи. Там люди получают награды. Ну, то есть ничего такого не происходит, что это типа вот идет сплошная череда. Нет, конечно, все по-человечески, поминки там, и все помнят.
Время наше подходит к концу. Ольга Маркина, Евгений Вышенков и Захар Прилепин.
Спасибо.
Фонтанка офис.